Говорит радио «Свобода». У книжной полки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Александр Воронин. Сегодня Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего сатирического романа, действие которого происходит в Москве в 2042 году. Отсюда и название романа «Москва-2042». Герой романа, писатель-диссидент Карцев, от лица которого ведется повествование, узнает от своего знакомого, немца Руди, что авиакомпания «Люфтганза» создала машину времени и уже осуществляет полеты в прошлое или будущее. Карцеву удается собрать необходимую сумму денег, и он готовится к полету, когда ее вызывает в свое имение под Торонто всемирно известный писатель Сим Симыч Карнавалов и поручает нашему герою отвезти с собой в Москву будущего готовые 36 из 60 томов эпопеи «Большая зона», в которой он разоблачает коммунистов и коммунизм, заглотчиков, как он выражается, и заглотную власть. Перед самым отлетом в Мюнхенском аэропорту Карцев замечает на взлетной полосе самолета Аэрофлота Ил-67 и запоминает бортовой номер 38-276. Кроме того, в одном из иллюминаторов он видит лицо своего бывшего университетского однокашника, а ныне генерала КГБ Лешки Букашева, с которым он за несколько дней до этого встречался и пил пиво в Мюнхене. В полете Карцев выпивает значительное количество водки Смирнов и знакомится с молодым террористом, который летит в Москву будущего, чтобы воочию убедиться, насколько прекрасной будет жизнь при коммунизме. На описании полета в машине времени мы остановились в предыдущей передаче у книжной полки. А теперь Владимир Войнович продолжит чтение фрагментов из своего романа «Москва-2042».
Почти в самом конце полета, когда мы вошли уже в зону земного притяжения и плелись со скоростью 8 км в секунду, капитан корабля Отто Шмидт вдруг передал по радио, что справа по борту находится космический объект, вероятно, искусственного происхождения. Пассажиры прильнули к окнам. Я тоже. Я увидел шарообразную глыбу, что-то вроде гигантского аквариума, метров 60 в диаметре, а может и больше, с какими-то причудливыми антеннами, колышущимися на ветру простынями солнечных батарей и очень большими иллюминаторами, похожими на лунные кратеры. Все иллюминаторы были темны, кроме одного, но за этим одним было видение, которое мне показалось поистине фантастическим. Там была видна обширная круглая комната, ярко освещенная многоярусной хрустальной люстрой. Вся площадь пола была покрыта восточным ковром, а стены – ореховыми панелями. Недалеко от иллюминатора стоял широкий письменный стол очень хорошей старинной работы, а на нем несколько телефонных аппаратов разного цвета. С одной стороны стола стоял большой глобус, с другой – телевизор. Были еще какие-то предметы, размещавшиеся у стен. Кожаный диван, журнальный столик, бюст Ленина на красной подставке. Все это вместе напоминало служебный кабинет какого-то очень важного советского начальника, правда, кабинет довольно-таки необычной формы. Мне сначала показалось, что в кабинете никого не было, но вдруг я увидел, что откуда-то из глубины выплыла и стала приближаться к иллюминатору огромных размеров рыба. Вернее, мне показалось, что рыба, но при ближайшем рассмотрении рыба оказалась человекообразным существом, заросшим густой бородой. Существо, на котором были старые кеды, потертые джинсы и малиновый свитер, лениво взмахивая плавниками рук, медленно передвигалось в пространстве, постепенно приближаясь к иллюминатору, но не глядело в него. Устремив взор куда-то вниз, существо шевелило губами, видимо, разговаривая то ли с кем-то, то ли само с собой. Наша скорость относительно этого странного сооружения была равна почти что нулю, и поэтому было видно очень отчетливо, как этот человек шевелит губами, хмурится и иногда кому-то на что-то повелительно указывает пальцем. Вдруг он поднял голову, может быть, случайно, вздрогнул и, барахтаясь в пространстве, как неопытный пловец, приблизился к иллюминатору. «Эй-эй!» — закричали ему хором пассажиры нашего аппарата, как будто он мог слышать, и замахали руками. Он кое-как справился с проблемой передвижения, ухватился за какую-то держалку и расплющил лицо по стеклу иллюминатора. Он смотрел в нашу сторону с выражением такого отчаяния, какое можно увидеть только на лице человека, ожидающего казни. Но что больше всего меня сбило с толку и ошеломило, это то, что этот изможденный, плешивоватый и обросший неопрятной бородой человек был чем-то похож на упитанного, благополучного, бритого и уверенного в себе Лёшку Букашева. Конечно, я понимал, что это никак не мог быть Букашев. Тот остался где-то в далеком прошлом. Но едва я так подумал, как заметил, что взгляд этого человека остановился на мне. Боже мой, у меня мурашки прошли по коже. Это никак не мог быть Букашев, но я себе представить не мог, что это не он. Он меня явно узнал. Увидев меня, он весь задрожал, встрепенулся и стал отчаянно жестикулировать, словно что-то хотел мне сказать. Моя рука инстинктивно дернулась, чтобы ему ответить, но в это время у нас включились, видимо, тормозные двигатели, потому что космический дом с бородатым узником вдруг подпрыгнул в пространстве и стал стремительно удаляться, резко уменьшаясь в размерах, как выпущенный из рук воздушный шарик. Надеясь прийти в себя, я прикончил последний пузырек Смирновки, но от него меня так развезло, что сознание мое вскоре опять помрачилось, и я заснул.
Говорит Радио Свобода. В программе «У книжной полки» Владимир Войнович читает фрагменты из своего сатирического романа «Москва-2042».
Я очнулся от тишины и не сразу понял, что происходит. Наш аппарат уже не гудел, не свистел, не дрожал. Многие пассажиры, покинув места, со своими портфелями, сумками и чемоданчиками, молча толпились в проходе. С пьяной спросонья я не мог сразу вспомнить, откуда, куда и зачем летел. Но, посмотрев в окно, вспомнил. За стеклом иллюминатора я увидел покрытое выжженной травой поле, потрескавшиеся рулежные дорожки и невдалеке большое здание из стекла и бетона. На верхней части здания я увидел выложенное большими буквами слово «Москва». Под надписью были размещены в ряд какие-то портреты, а над крышей, в лучах жаркого июльского солнца, ярко полыхала рубиновая звезда. Мог ли я оставаться спокойным? Необычайно волнуясь, я вскочил на ноги, но в это время по радио объявили, что работники местной аэродромной службы не могут найти для нашей машины подходящего трапа, поэтому пассажиров просят не волноваться и не толпиться в проходе, высадка будет объявлена особо. Этого следовало ожидать, вернувшись на свое место, сказал мой юный сосед-террорист. Наверное, наш космоплан для них уже техника вчерашнего дня, а у них для этого нет подходящих приспособлений. Я не ответил. Я смотрел в окно и не мог оторваться от того, что увидел. Рядом с нашим аппаратом стоял ободранный и сильно накрененный на левую сторону самолет Ил-62, бортовой номер 38276. Что бы это могло значить? Я ничего не соображал. Я не понимал, как могло случиться, что этот допотопный тихоход, который не способен развить даже скорость звука, оказался здесь раньше нас. И тут меня осенила догадка. Провокация. Да, конечно, весь этот полет в будущее был сплошной и ловко подстроенной провокацией. Надо же, как сработали. Значит, и Руди, который уверял меня в возможности путешествия во времени, и Лешка Букашев, и весь экипаж самолета, который они выдавали за космоплан, действовали по одному и тому же тщательно разработанному в КГБ сценарию и привезли меня в Москву, но не 2000 какого-то года, а в сегодняшнюю. А я, дурак, мало меня учили, так легко попался на эту примитивную удочку. Сразу протрезвев, я стал лихорадочно искать выход из положения. Но что я мог придумать? Я подавил себе первый панический импульс куда-то бежать, спрятаться в туалет, забиться под сиденье. Я всегда знал, что в критические минуты нелепые действия – это ускоренный путь к гибели. Но что мне было делать? «Напасть на экипаж», — подсказал мне мой черт не очень уверенно. «Напасть на экипаж, захватить заложников и потребовать немедленного возвращения самолета в Мюнхен». Эту идею я тут же отверг как совершенно неосуществимую. У меня не было с собой ни бомбы, ни пистолета, ни даже перочинного ножа, ничего такого, чем я мог бы угрожать экипажу. Обдумывая положение, я продолжал смотреть в окно, и вдруг заметил, что портреты на фронтоне аэровокзала вовсе не те, с которыми я простился, улетая отсюда несколько лет тому назад. Сквозь запотевшее стекло они были плохо видны, но что-то в них было непривычное. Их было 5. На левом с краю был нарисован человек, похожий на Иисуса Христа, но не в рубище, а во вполне приличном костюме с жилеткой, галстуком и даже, кажется, с цепочкой от часов. Рядом с ним помещался Карл Маркс. Два портрета справа изображали Энгельса и Ленина. Но меня потрясли портреты не основоположников единственного правильного научного мировоззрения, и даже не Иисус Христос, хотя он в этой компании выглядел не совсем своим, а лицо, запечатленное на среднем портрете. Этот бородатый человек в просторной армейской робе с маршальскими погонами и слегка распахнутым воротом был похож, ну на кого бы вы подумали? Да-да-да, все на того же Лешку Букашева, моего однокашника и генерала КГБ, с которым я пил пиво в английском парке, который 3 часа тому назад следил за моим вылетом в Мюнхенском аэропорту и которого я вроде бы только что видел в диковинном космическом аппарате. Этот Лёшка, хотя и с бородой, был больше похож на настоящего Лёшку, потому что вид был такой же благополучный и самоуверенный, как в жизни, правда, взгляд у этого был намного пронзительнее, чем у живого. Я схватился за голову и застонал. «Боже», — подумал я, — «ну что это значит? Почему мне все время мерещится этот проклятый Букашев? Неужели я уже допился до белой горячки?» «Ну хорошо», — сказал я самому себе, — «допустим, я ни в каком космосе не был, а летел на самом обыкновенном Боинге. Допустим, космический аквариум, внутри которого плавал Букашев, был всего лишь оптическим трюком, разработанным в лабораториях КГБ. Но что означает вся эта мешанина портретов? Тоже трюки, только для того, чтобы ввести меня в заблуждение? Этого быть не может. К тому, где, какие и в каком порядке вешать портреты, власти на моей родине всегда относились с предельной серьезностью. За всякие вольности в этом деле в прежние времена давали довольно-таки большие сроки. Поверить в то, что портреты повесили всего лишь ради примитивного обмана, попавшего в ловушку растяпы, я, честно говоря, просто не мог. Но тогда что же это все-таки может значить? Что я должен был предположить? Что Лёшка на своем Иле летел быстрее, чем я на Боинге, что за 3 часа полета он успел дослужиться до маршала, отрастить бороду, захватить власть и развешать свои портреты. Предположения дикие, но ничего более правдоподобного мне в голову не приходило. Пока я напрягал свою одуревшую голову, к нашей машине подкатили 2 громоздких транспортных средства лягушиного цвета. Какая-то странная комбинация бронетранспортера с паровозом. Во всяком случае, передвигались они, вероятно, с помощью пара, густые клубы которого вырывались из расположенной на носу трубы. Как только бронетранспортеры остановились между нами и перекошенным илом. Из откинутых люков, один за другим, как грибы из корзинки, посыпались военные в коротких штанишках и с короткими автоматами. Они тут же рассредоточились и стали вокруг самолета, направив на него стволы своего оружия. Как раз в это время захрипело радио, и капитан нашей машины сообщил, что московские власти трапа так и не нашли, и пассажирам придется воспользоваться аварийной веревочной лестницей, за что он, капитан корабля, от имени экипажа и всей компании «Люфтганза» приносит свои глубочайшие извинения. Впрочем, людям уже так не терпелось покинуть аппарат, что они готовы были спускаться не то что по веревочной лестнице, а даже и просто по веревке. Тем более, что портреты, как я заметил, никого, кроме меня, нисколько не взволновали.
В программе «У книжной полки», которую вы слушаете по радио «Свобода», Владимир Войнович продолжает чтение своего романа «Москва, 2042».
Откровенно говоря, я очень волновался, не зная, что ждет меня там внизу. Поэтому, поравнявшись с одной из стюардесс, я спросил ее, не может ли она выдать мне еще пару бутылочек водки «Смирнов», и, широко открыв рот, показал, что там все горит. Она сначала не поняла, а когда поняла, довольно холодно объяснила, что компания обслуживает пассажиров только во время полета, а полет закончен. Я опять открывал рот, хлопал себя по груди, словами и знаками объяснял, что очень нужно, поскольку имею небольшой копфшмерце, то есть головную боль. Но она, к моим объяснениям, осталась равнодушной, как природа. Между тем, пока я объяснялся, остальные пассажиры уже покинули самолет. Я подошел к распахнутому люку, глянул вниз и отшатнулся. Земля была далеко, а веревочная лестница казалась очень ненадежной. И вообще, с какой стати, платя такие деньги, я должен лазить по каким-то веревкам, как обезьяна? Но когда я посмотрел, что творится внизу, мне и вовсе стало не по себе. Пассажиры, спустившиеся до меня, стояли окруженные плотным кольцом военных, направивших на них автоматы. Военные подгоняли пассажиров и поодиночке чуть ли не вталкивали в один из бронетранспортеров. «Давай, давай, поживее!» — покрикивал коренастый офицер с четырьмя звездочками на погонах, видимо, капитан. Машина скрипела, пыхтела, заглатывая пассажиров, которые повиновались безропотно. Только один пытался воспротивиться. Это был мой сосед по полету, террорист. «Геносы!» — крикнул он капитану. «Их бин айн коммунист! Не надо? Давай, давай! Надо дружба, мир! Давай, давай, не надо!» «Как это не надо? Давай, давай!» — удивился капитан. «Надо? Давай, давай!» Он засмеялся и дал бедняге пинка, от которого тот влетел в машину, как мяч в ворота. Капитан вопросительно посмотрел на меня. Мне стало не по себе, и я невольно попятился внутрь космоплана, но тут же наткнулся на что-то железное. Я оглянулся и вздрогнул. Сзади, упираясь в меня автоматом, стоял неизвестно как оказавшийся здесь коротконогий солдат и, не мигая, смотрел на меня своими раскосыми азиатскими глазами. Я все понял и двинулся к выходу, чтобы спускаться, когда услышал снизу фразу, меня удивившую. «Рамазаев!» — крикнул капитан. «Писателя не трогай, он не наш!» «Слушаюсь!» — отозвался Рамазаев. И мимо меня сиганул вниз, на лету перебирая перекладины веревочной лестницы. Не успел я подумать, откуда они узнали, что я писатель, как Рамазаев и его командир вскочили в плюющуюся пару машину, и она отвалила, дав резкий тревожный гудок. Не понимая, что происходит, я оглянулся на стюардессу. Та улыбнулась и вдруг протянула мне пузырек Смирнов. «Дан Кишон», — сказал я, и сразу хотел раскупорить полученное, но увидел, что внизу появилась новая группа военных — трое мужчин и две женщины. Они были тоже в коротких штанах и юбках, но лучшего качества, чем те первые. И все, кроме одного, в кепках. У всех троих мужчин и у одной женщины звезды на погонах были явно генеральского достоинства, другая женщина помоложе была всего лишь капитаном. Один из генералов был, видимо, духовного звания. На нем была темная, но очень короткая до колен ряса с лампасами в нижней части, на голове монашеский клобук, тоже с большим козырьком, а на груди крупная и, может быть, даже серебряная звезда. На концах каждого луча звезды были кресты. Такая же звезда с крестами была и на клобуке. У женщины-генерала были лампасы на юбке, но в целом форма ее особого удивления не вызывала. У генералов на груди было много орденов, а у женщины-капитана всего две каких-то медали. Видимо, они были очень коротко пострижены, потому что даже у женщин волосы из-под кепок не выбивались. Приблизившись к нижнему краю веревочной лестницы, они остановились и смотрели на меня снизу вверх, слегка жмурясь от слепящего солнца и приветливо улыбаясь. Я им тоже неуверенно улыбнулся и продолжал стоять, не зная, что делать. Так мы и играли в гляделки, пока из группы военных не вышел вперед, видимо, главный из генералов. Он был из них самый высокий, самый упитанный, и на погонах у него было не по одной звезде, как у других, а по две. «Ну что ж вы, Виталий Никитич», — сказал низким ракочущим голосом, — «спускайтесь, мы вас ждем». Из этого обращения явствовало, что они не только осведомлены о моей профессии, но и мое имя для них не секрет. Спускаясь по веревочной лестнице, я не исключал того, что буду немедленно арестован. Но ничего подобного не случилось. Как только я почувствовал под ногами твердую почву, военные приблизились, и я заметил, что украшавшие их значки и ордена были сделаны из пластмассы. Главный генерал подошел первым, подал мне свою пухлую руку и сказал с улыбкой: «Слоген». Думая, что Слоген — это его фамилия, я ему назвал и свою, хотя он ее знал и так. Затем ко мне приблизился другой генерал, протянул руку и тоже сказал: «Слоген». Полагая, что второй Слоген приходится братом первому, я представился и ему. К моему удивлению, обе женщины и священник тоже оказались Слогенами. После того, как я всем представился, возникла неловкая пауза, но затем главный генерал дал знак своим спутникам, они перестроились, и женщина-капитан оказалась между главным и мной. «Ну что ж, Виталий Никитич», — сказал генерал, по-прежнему улыбаясь, — «позвольте от имени нашей небольшой комписовской делегации сердечно поздравить вас с возвращением. Как говорилось в старину, добро пожаловать на родную землю». Он широко раскинул руки, как будто хотел меня обнять, но тут же опустил их. Я не успел ответить, как заговорила женщина-капитан. «Виталий Никитич, комсор Смерчев, сердечно поздравляет вас с прибытием и говорит: добро пожаловать на родную землю». «Я это понял», — сказал я. «Я не глухой». «Он говорит, что он не глухой», — сказала капитан генералу. «Скажи ему», — передал генерал, — «что я восхищен тем, что он в его возрасте так прекрасно выглядит и даже не утратил слуха». Пока женщина, непонятно зачем, повторяла его слова, я смотрел на них удивленно. Почему они считают, что я в свои 40 неполных лет должен был оглохнуть? Выразив свое восхищение моим состоянием, генерал попросил разрешения представить мне всех членов делегации. «Меня, — сказал он, — зовут Смерчев Кому не Иванович». «Кому не Иванович?» — повторил я удивленно. Капитан перевела, если можно назвать повторение тех же слов на том же языке переводом, мои слова генералу. Тот засмеялся, другие генералы его поддержали и объяснил, что некоторые подчиненные действительно зовут его за глаза «Кому не Иванович», хотя он на самом деле никому не, а коммуний Иванович. А еще он сказал, что он генерал-лейтенант литературной службы, главкомпис республики и председатель юбилейного пятиугольника. Тут же Коммуний Иванович представил мне других членов делегации, которых имена и должности я располагаю в порядке представления. Первый – Серомахин Дзержин Гаврилович, генерал-майор Бизо, первый заместитель главкомписа по Бизо, второй член юбилейного пятиугольника. Вторая. Коровяк Пропаганда Парамоновна, генерал-майор политической службы, первый заместитель главкомписа по политическому воспитанию и пропаганде, третий член юбилейного пятиугольника. Третий – отец Звездоний, генерал-майор религиозной службы, первый заместитель главкомписа по духовному окормлению, четвертый член юбилейного пятиугольника. Четвертое – Полякова Искрина Романовна, капитан литературной службы, пятый член и секретарь юбилейного пятиугольника. Хотя Искрина Романовна слово в слово повторяла все, что говорили члены делегации, я понимал далеко не все. Я не очень понял, что означают все эти звания и должности, почему у них такие странные имена, кто такой главкомпис, о каком юбилейном пятиугольнике идет речь и вообще, что это такое. Да и в самом русском языке, как я заметил, за время моего отсутствия появилось много слов, понятий и выражений. Представив себя и своих спутников, Комуния Иванович спросила, капитан перевела, есть ли у меня какие-нибудь вопросы. Вопросов у меня было так много, что я не знал, с какого начать. И спросил для начала, что такое юбилейный пятиугольник и чей юбилей собирается он отмечать. Комуния Иванович охотно мне разъяснил, что юбилейный пятиугольник – это специально назначенный творческим пятиугольником комитет, которому поручено подготовить и провести на высоком идейном уровне мой юбилей. Мой юбилей? А, ну да, мне же на днях исполнится 40 лет, я совсем выпустил это из виду. Вы говорите 40 лет? Смерчик переглянулся со своими спутниками. Да нет, Виталий Никитич, вам не 40, вам 100 лет исполняется. Я сначала удивился, но тут же все понял. А, ну да, ну конечно 100 лет, а мне это, честно говоря, почему-то даже и в голову не пришло. Хотя, если бы я подумал... «Скажите, — спросил я генерала, — а откуда вы меня вообще знаете?» Все они на сам вопрос никак не реагировали, словно не слышали, но после того, как Искрина Романовна повторила его, тут же дружно заулыбались, а Комуния Иванович развел руками. «Ну что вы, Виталий Никитич, ну как же мы можем вас не знать, когда мы все ваши произведения тщательно изучали еще в предкомобах?» «Где?» «Предкомоб – это значит предприятие коммунистического обучения». «Понятно», – сказал я. «И вы все изучали мои произведения в предкомобе». «Ну как же, Виталий Никитич, у нас каждый предкомобовец в обязательном порядке изучает предварительную литературу». «Ну хорошо», – сказал я. «Я очень рад, что вы в предкомобах так хорошо усвоили предварительную литературу. Но я не могу понять, каким же все-таки образом вы узнали о моем приезде?» Члены делегации переглянулись между собой, а Комуния Иванович улыбнулся и развел руками. «Что ж вы, Виталий Никитич, так плохо о нас думаете? Мы не отрицаем, в работе нашей разведки есть еще некоторые недостатки, но неужели вы думаете, что за 60 лет она не могла справиться с такой, прямо скажем, несложной задачей?» Намек их я понял и осведомленность оценил. И только сейчас сообразил, что именно произошло. Я самонадеянно думал, что оставил Букашева далеко позади, а на самом деле он на своем допотопном Иле прилетел сюда 60 лет назад и, конечно, давным-давно умер. Но его отчет о встрече со мной в Мюнхене и о задуманном мной путешествии был подшит к делу и учтен».
О том, что ждет нашего героя Карцева в советской столице в 2042 году, мы будем рассказывать в следующих передачах по роману Владимира Войновича «Москва-2042». Напомним, что передачи эти выходят в эфир на волнах Радио Свобода в рамках программы «У книжной полки», которая временно заменяет передачи «С другого берега», по воскресеньям, вторникам и четвергам в 23 часа 30 минут и повторяется, соответственно, по понедельникам в 4.30 и 9.30 и по средам и пятницам в 4.30, 9.30 и 14 часов 30 минут по московскому времени. Фрагменты из романа «Москва-2042» отобрал для нас и читает сам автор Владимир Войнович. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Мы повторяем этот цикл по просьбе слушателей. Всего хорошего.